Нахамкис Стеклов. Сегодня среди революционеров уже пожилой, 43 года. Нахамкис, однако, сохранял все преимущества никогда не болевшего человека. Кровь с молоком. Хотя он всю жизнь отдал революции, начал уже с 15 лет пропаганду среди одесских рабочих, однако не измытарился по каторгам и сумел не подорвать здоровье. В единственную свою ссылку он попал под свой 21 год, из-за чего не погнали его ни в Верхоянск, ни в Колымск, а в самом Якутске призвали по воинской повинности. А после военной службы он в Якутске задержался недолго. Хоть оттуда трудно было бежать, на пароход при полиции не сядешь, но и пойманных особенно не наказывали, так что рискнуть. Его полуротный офицер с характером Ноздрева пивал запоем и в белой горячке бредил революцией, что он с полуротой сразу перейдет на сторону народа. Этот поручик и помог ему бежать по зимней Лени на почтовых, спрятавши в своем воске. И когда позже открылось, поручик не пострадал, а только письмоводитель за подделку документа. Затем вослед своему беглецу уже беспрепятственно выехала из Якутска и жена с ребенком. За границей Нахамкис не бедствовал, ибо всегда была помощь от отца из России. Не должен был выколачиваться ради грошей, а мог отдаться свободной революционной деятельности. Да уже и тогда влекся к литературной, намечая стать писателем, как и кумиры его – Чернышевский, Добролюбов, затем и учитель Плеханов. Однако поклонение Плеханову не было стойким. После второго съезда РСДРП заколебался Нахамкис, не примкнуть ли к Ленину. Но Ленин какой-то неполноценный, будто со срезанной частью головы. А по независимости и яркости своего характера не примкнул ни к кому. Остался, вот и до сих пор, социал-демократом внефракционным. Это давало и большую свободу движения всякий раз. Очень сблизился за границей со своим земляком-одесситом Пармусом. После 5-го года, хотя тактически принято было грозно проклинать годы реакции, однако было довольно-таки выносимо. Нахамкис стал негласным направителем, секретарем социал-демократических депутатов Третьей Думы. Там серенькие были, а он вел их со всей широтой своего революционного кругозора. Ну и более того, в эти годы он мог отдаться и своей литературной страсти, и своей верности идеалам шестидесятников, от которых отчетливо ощущал свое происхождение, и написал, и прямо в России напечатал под псевдонимом Стеклов научно-полемический труд о жизни и деятельности Чернышевского. Наш великий предтеча. Один из величайших людей русской истории. Великий мыслитель с гордостью Прометея. Русский Сен-Жюст. Наш первый якобинец. Не случайно, что и молодую Россию, и многие анонимные прокламации все, и враги, и сторонники, приписывали Чернышевскому. И подошел вплотную к научному социализму. Всеми своими корнями Стеклов чувствовал себя от него. И, окажись на его месте, вот так же бы и поступал. С умной личной осторожностью, их общая черта, но энергично поддерживал бы студенческие волнения. С ликующей замкнутой радостью следил бы за грандиозными петербургскими поджогами, спалившими десяток густых кварталов так, что пламя перебрасывалось аж через фонтанку. Толкотня телег, карет, судов на реке, погорельцы с узлами на площадях, и вдали от пожара уже вяжут имущество. Огонь охватило Министерство внутренних дел. Петербург представлял вид города, подвергшегося бомбардировке неприятеля. И после того еще несколько дней сряду вспыхивали новые пожары в разных местах города. Кто те безымянные юные смельчаки, клавшие паклевые факелы в дровяные сараи, остались нам неоткрыты. И так же, как Чернышевский, не сдерживал бы кровавой ярости в воззвании к барским крестьянам. И так же бы негодовал на пошлость глупого Герцена, низко открывшего из-за границы кампанию против радикалов, развязавшего рты всем либеральным иудам в России. Издавая труд о Чернышевском с отодвижкой на 40 лет от событий, мог Стеклов неистовым революционным духом обнажать всю казенную ложь. Уже не было в России такой цензуры, которая мешала бы ему хлестко спорить с теми как будто остывшими реакционными зубрами и третьим отделением. А он-то сам, как его читатели 900-х годов, отчетливо прозревали за теми нынешних псов царизма, всех матерых палачей по ту сторону баррикады. Только не мог Стеклов всласть исхлестать коронованного жандарма, лицемерного иезуита, верховного сыщика, кровожадного желчного тирана Александра II. Теперь-то наступило это время, будем делать второе издание книги, но зато уж продажных тварей, царских сенаторов, а особенно всех либеральных шавок и брехунов из подворотен, не обойдя и патентованного либерала Тургенева, никогда не отстававшего от охранников, и реакционного изувера Гоголя и полоумного мистического мракобеса Достоевского, политически павшего человека. Да после ареста Чернышевского русская литература впала в маразм, в прозябание на долгие годы. Тем временем за революционные связи и вокруг думской фракции в 1910-м подперло на Хамкису садиться и ехать в новую ссылку. Но, к счастью, предложили на выбор уехать за границу. Так он и сделал. А когда вернулся в Россию в 1914-м, тут удалось стать чиновником Союза городов и прожить военные годы не только неспокойно, но и весьма содержательно. С той же Скандинавией вели коммерческие операции. По поручению Союза городов Нахамкис уже в войну дважды проехался в Стокгольм за товарами, заказывать лекарства. А у кого? У фирмы Парвуса Ганецкого. С Парвусом не угасала революционная связь. Создали каналы для денег и на поддержание революционных точек, но притекало и самому, с Фаберкевичем, с Подвойским. Столы их в Сагоре стояли рядом. В войну появились специфически изумительные товары, такие как презервативы. В России своих не изготовляли. Иностранные вздорожали сразу в 10 раз. А именно при военном отсутствии мужей они стали особенно необходимы. И еще к тому же ничтожны в объеме. Без труда вкладывались в ящики сагорских товаров, а потом продавались негласно в институтах красоты. Такой вела и жена Нахамкиса. И по другим гигиеническим точкам. Даже никогда так хорошо не жилось, как в эти два военных года. Не сравнить с довольно жалкими эмигрантскими. С этой ступени благосостояния можно было вообще начать очень приличную жизнь. Но и война не бесконечна, и революция вот же прикатила. Да не для обывательского прозябания и создан был духовный потомок Чернышевского, и тотчас приложился к едва грянувшей революции, в первый же вечер вшагнул в исполнительный комитет, да непростым членом. И даже сам удивлялся, как легко ему все подается. Нет отпора, бери власть. Еще один-два шага, он станет председателем Всероссийского исполнительного комитета Советов. А это высшая реальная власть, сильнее, чем буржуазный президент. И тут это проклятая история со сменой фамилии. Нахамкис всю жизнь силился отделаться от этой позорной фамилии своего богатого, но недальновидного отца и даже подал в военные годы прошение о том на высочайшее имя, что для революционера считается последним позором, ибо там обязательная форма «припадаю к стопам». Но и не успела обернуться, а вот революция. А теперь больше всего боялся, как бы ни открылось это «припадаю к стопам». И вот подлые буржуазные газетки подняли патриотический визг об анонимах в Совете, и как раз может все разоблачиться. Буржуазная печать – духовная жандармерия. И теперь нашел бы то гнусное прошение и своими руками бы уничтожил. Но в каких канцеляриях его искать? и еще хуже станет заметно. И в пятерку контактной комиссии на Хамкис вошел тоже не рядовым членом, а центральным, самым видным и настойчивым. С этой компанией и поехали сегодня в Мариинский дворец давить либеральную блудливую слякоть и произвести впечатление. Тем более инициатива переходила к Нахамкису. Он-то всегда найдется, и что сказать, и как сказать. Спор возник об армейской присяге. Гиммер, который этой присягой много занимался, теперь выпроснулся с упреками, что Временное правительство действует самочинно, не оповещая исполнительный комитет. Такой присяги они не имели права объявлять и даже в действие приводить. И все без согласия ИК, и мы решительно ставим вето. Застигнуты были министры врасплох. Они искренне, кажется, не ожидали. Они не подумали даже. Князь Львов растерянно улыбался. Расфранченный Терещенко принял вид размышления. Некрасов сочувственно и готовно развел руками. Но как же теперь быть? Уже во многих частях присягали. Не отменять же. Но Нахамкис, единственный, кажется, тут среди них, кто оттянул действительную службу, знал и цену этой подлой воинской присяги, когтями забирающей душу рабочего и крестьянина, и невозмутимо продиктовал: «Значит, отменить!» И вскинулся вдруг маленький смирный Мануйлов, которому по своим делам просвещения тут бы и сидеть нечего. Он вскочил, хотя вообще говорили сидя, и возбужденно, даже вскрикивая, тоном личной оскорбленности стал выбрасывать, что создается совершенно невозможная обстановка. Никакое правительство в мире не может функционировать под таким давлением. Он понимает сотрудничество, он понимает добрые советы, но признать над правительством открытый посторонний контроль он отказывается. И если говорить о произвольных действиях, то произвольно действует именно исполнительный комитет, ни с чем не считаясь и не спрашивая правительства. Так был произведен этот безобразный влом в царское село. Так был издан приказ номер один и приказ номер два. Еще неизвестно, сколько приказов. Еще и еще. Мануйлов уже бессвязно, но все горячее выпаливал, выпалился весь и сел уже смирно, как бывает со взволнованными коротышками. И лучшего повода он дать не мог. Да и сам-то был типичный выродок дегенеративного российского либерализма. Нижняя ступенька лестницы от Герцена. Вот по таким и бить. Кончилось ваше время. Нахамкис скрестил большие руки на большой груди, не только что не встал или не переклонился к министрам вперед, но спокойно откинулся в покойную кресельную спинку, специально рассчитанную на отдых сановной спины и задницы, и стал тяжелым басом поламывать. Господа, вы же знаете, в любой момент, стоило бы нам только захотеть, мы беспрепятственно могли бы взять власть в свои руки. И это была бы для России самая крепкая и авторитетная власть. И если мы этого не сделали и пока не делаем, то только потому, из теоретических социалистических убеждений, что считаем вас в настоящее время более соответствующими историческому моменту. Мы согласились допустить вас к власти, да, на определенных условиях, но именно поэтому вы не должны забываться. И не смеете предпринимать никаких важных и ответственных шагов, не посоветовавшись с нами и не получив нашего одобрения. Так, даже рук спокойных не расцепив из скрести, он уже усмирил их всех четверых вместе с выдохшимся Мануйловым. Он высказал им уничтожающую вещь, а они держали на губах подобие вежливых улыбок. И всегда только таких либеральчиков и смогла выставить русская буржуазия. Что за ничтожество? И как бы они хотели эскаматировать революцию, да силенок нет. Но надо было додавливать, надо приучить их раз и навсегда. Сам еще не уверенный на все 100%, но чтобы увериться до стенки, тем победоноснее внушал. Так что, господа, вы все время должны помнить, стоит нам захотеть, и вы сейчас же исчезнете с русского политического горизонта. Никакого самостоятельного веса и самостоятельного значения вы не имеете. Вся ваша мнимая сила только в нашем признании, и пока оно есть. Сказал и испытал торжество сильного мужчины над женственной тварью. Наслаждение презирать. И обстановка сразу очистилась. И уже легко пошло обсуждение, в чем именно будет состоять контроль деятельности правительства. Оно обязано заранее информировать исполнительный комитет о каждом своем важном шаге.